новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 22 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Если бы я умел свистеть, я бы присвистнул. Только что я увидел карту московских пробок. Прямо сейчас 7 баллов, дальше 8 и 2 часа 9-бальных пробок. Мы будем следить за этим, мы будем следить за лентами новостей, будем обсуждать главные темы. В общем, все как всегда в прямом эфире. Программа «Поток». Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в YouTube-канале «Говорит Москва», а также в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Вот и Никитец Лосев, уже МКАД внешнее пишет, стоит от СВХ до Красногорска. Еще раз напомню, очень серьезные пробки в городе. Понятно, ледяной дождь, понятно, были соответствующие предупреждения, но, судя по всему, эти предупреждения не позволили многим оставить машину около дома. Кремлевская набережная перекрыта, уже час стоим, пишет Лемур. Да тут уже не очень понятно, это из-за перекрытий или мы сами себе перекрыли движение. Сейчас вот, например, внутреннее Садовое кольцо. Даже, я бы сказал, не от Серпуховской до Павелецкой, точнее, наоборот, не от Павелецкой до Серпуховской, а от Таганской до Октябрьской. Тоже, наверное, могут люди написать, сейчас стоим, потому что что-то перекрыто, все бордового цвета. Все дороги в сторону Павелецкого вокзала объездные тоже бордового цвета. Кроме того, проспект Мира, это совсем другой район города, тоже бордового цвета. Или, к примеру, если мы посмотрим на пересечение в районе Лихобор, да, там, соответственно, где Валаамская улица, где Дмитровское шоссе, где Северо-Восточная Хорда, где переезд с Северо-Восточной на Юго-Восточную, вот эта улица Большая Академическая, в сторону, Большая Академическая, в сторону Ленинградки тоже едет еле-еле. 7 баллов прямо сейчас, напомню, 8 баллов нам обещают в 5 вечера, а потом 2 часа 9-бальных пробок.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы будем обсуждать в ближайшие 10 минут. Белгородский губернатор сообщил о создании, цитата, «засечной черты» на границе с Украиной. Как сказал Вячеслав Гладков, это привычное для нас понятие. Что за привычное для нас понятие «засечная черта»? Первая тема. Вторая тема. В Пенсионном фонде России назвали негативные эффекты потенциальной индексации пенсии работающим гражданам. И тут тоже интересно. Говоря об этом, в Пенсионном фонде говорят, напоминаем, пенсия для работающих – это льгота. Почему пенсия для работающих льгота? Об этом разговор минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, это, как обычно в это время, официальный курс доллара и евро, установленные на завтра Центробанком. Сообщение только что появилось. 60 рублей 66 копеек – это для доллара официальный курс на среду, для евро 62 рубля 18 копеек. И срочное сообщение, которое только что пришло, об этом много говорили, президент России и президент Кубы открыли память в Москве Фиделю Кастро. Вы знаете, это в районе Сокола произошло. Если кто хочет, может туда чуть позже поехать и посмотреть. И еще одно срочное сообщение. Дело завели после гибели девочки под грузовиком в Москве. Пока это без подробностей. Вчера водитель КамАЗа сбил 10-летнюю девочку на Родниковой улице в районе Солнцева. Девочка скончалась на месте. И вот теперь, как сообщает агентство РИА Новости, возбуждено дело.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить в прямой эфир 7373948. Первая тема у нас — засечная черта. Вячеслав Гладков, так зовут белгородского губернатора. Он сообщил о том, что такая засечная черта создается на границе с Украиной. Ее, говорит, формируют из-за напряженной обстановки и обстрелов. А вот теперь уже прямая цитата. Мы готовимся к различным вариантам, поэтому, начиная с апреля, и занимаемся достаточно активно укреплением рубежей в рамках своих полномочий. Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите государства российского, поэтому это продолжается и сейчас. Формирование белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие. Юрий Кнутов, военный эксперт, директор музея войск ПВО в Балашихе. Юрий Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что такое засечная черта?
Ну, засечная черта вообще-то начала складываться в 17 веке и предназначалась для того, чтобы защитить Россию от вторжения крымских татар и ногайцев. И основной, в общем-то, основные работы велись где-то в середине 1600-х годов. И, кстати, очень интересно, в это время начинают складываться различные крепости. Она состояла из крепостей, земляного вала, укреплений из бревен. То есть это, в общем, достаточно такой большой длины укрепление, несколько сотен километров. И играла принципиальную роль в связи с тем, что границы России расширялись на запад и юго-запад. И поэтому требовалось создавать оборонительные линии. Вот в это время, вот, например, возникает крепость Купянка. Купянск. Сейчас идут бои. 1655 год.
То есть все-таки засечная черта для тех мест – это действительно привычное определение.
Да. Но я хотел бы сказать, что это вот когда возникают вопросы, чьи это земли, кто их основывал, и чьи это города, и кто их основывал. Вот иногда у нас ведется спор, некоторые слабо подготовленные историки на Украине пытаются доказать, что это исконно украинские земли. Так это исконно русские земли. Балаклея, 1654 год, Изюм, 1680 год. То есть это вот те крепости, которые сейчас, собственно говоря, также, ну, для нас являются, наверное, краеугольными такими основаниями, за которые наша армия держится, пытаясь удержать продвижение нацистов, соответственно, в сторону российской границы,
в сторону Луганской и Донбасса. Еще когда-то использовалось это определение «засечная черта» или это все-таки только 17 век?
Ну, в общем-то, в основном 17 век, но в последующем, ведь давайте вспомним и Великую Отечественную войну, тоже оборона Белгородской области, это, собственно говоря, играла большую роль. В последующем, до этого точно так же боевые действия были в Первую мировую войну. Ну, мы, конечно, не говорили, как вот засечная черта, но всегда подразумевалось, что это линия обороны, линия крепостей, которые фактически являлись в свое время передовыми нашего московского княжества, и они играли ведущую роль. И потом, собственно говоря, это вот сложилось такое понятие, и сейчас мы к нему возвращаемся. А с точки зрения историков, ну, Белгород, Белгородская область, она является как бы одним из ключевых элементов этой засечной черты, поэтому губернатор так и отозвался об этом.
И все-таки, возвращаясь уже в определение 21 века, можно говорить об укреплении границы, можно говорить об оборонительных укреплениях, можно говорить о засечной черте, но это никак не описывает, что там на самом деле происходит. Тем более, что Гладков сказал, что намеренно не сообщает подробностей, потому что и информация из скрытых источников может отслеживаться. То есть из определения засечной черты никаких подробностей действительно не вытекает.
Ну, я с вами абсолютно согласен. Почему? Потому что мы не имеем права раскрывать характер укреплений, там, сколько линий у нас обороны, что они из себя представляют, основные направления этих линий обороны. Ну, вот 17 век, вот было 18 городов-крепостей и 2 укрепрайона, да, системы острогов, валы, рвы, засеки и так далее. В годы Великой Отечественной войны мы тоже помним, как засеки делали на основных направлениях продвижения немецких войск. То есть была определенная схожесть в использовании вот этих оборонительных приемов, оборонительных
систем. Но подождите, смотрите, да. Юрий Альбертович, вы как раз заговорили о том, что засека, а это ведь оборонительное сооружение из деревьев, которые делаются. Ну, то есть валят рядами или крест-накрест, да и все. Так вот, и вы говорите, что это было тогда, это было и в 20 веке.
Великой Отечественной, да.
Вот.
Да.
Так вот, а люди тем временем пишут, тут важно, чтобы засечную черту не делали по правилам 16-го или, как теперь получается, и 20 века.
Нет, я с вами полностью согласен, что на сегодняшний день техника ушла далеко вперед, и подобного рода укрепления они будут неэффективны и приведут лишь к одному, к уничтожению природы. На сегодняшний день укрепления строятся фортификационные по другим принципам, там другая система, и, в общем-то, здесь подразумевается под засечной чертой само просто название, что вот совпадало те линии обороны и сегодняшняя линия обороны. Но принцип организации здесь абсолютно другой. Тут даже незачем, нечего сомневаться. И более того, я хочу сказать, что мы должны с вами понимать, что это не обязательно для обороны. Это может быть, ну, созданная линия для того, чтобы мы на всякий случай, если все-таки сложится как-то ситуация неблагоприятна, эта засечная черта, она действительно удержала противника. Но все может получиться наоборот, что мы уйдем вперед на территории Харьковской области, создадим там блокировочную зону, а засечная черта, вот современная, она так и останется, как резервная, какой-то резервная система оборонительных укреплений, которым мы даже не воспользовались. Такое вполне вероятно. Нет, такое,
кстати, это вот да, но смотрите, оставалось. Юрий Альбертович, просто тут что-то происходит в головах, когда люди слушают наши разговоры. Вот Виталий говорит, я, говорит, полный дилетант в вопросах войны, но мы говорим о ядерной державе и вспоминаем засечную черту из 16 века.
Ну, мы правильно, мы имеем в виду, что мы ядерная держава, но мы все-таки исходим из того, что ядерное оружие мы можем применять только в двух случаях, когда нашей стране угрожает само существование, да, стоит вопрос о самом существовании нашего государства, и второе, это ответ на встречный ядерный удар. Вот два случая, когда Россия применяет ядерное оружие. Ну,
то есть, получается, вот это... ядерное оружие есть, но так как там очень все оговорено и сложно, все остальное — это 16 век.
Не 16 ну, век, вот. я бы сказал в чем-то 20 век, Первая мировая война, в которой использовалась широко тяжелая артиллерия и в качестве наблюдателей воздушные шары, привязные воздушные шары с наблюдателями, которые давали информацию для тяжелой артиллерии, а сейчас этим дроны занимаются. А во всем остальном, ну и артиллерия тогда не была такой подвижной, как сейчас. А так, конечно, многие вещи совпадают больше с Первой мировой войной, хотя я еще раз хочу сказать, что засечная черта, она, может быть, даже в чем-то напоминает укрепление того периода Первой мировой войны, чем периода 17 века. Почему? Потому что, ну, так сложилось, что бои идут позиционно, важную роль играет качество укреплений, и важную роль играет артиллерия, и точность ведения огня, и калибр этой артиллерии. И благодаря все-таки, ну, таким серьезным преимуществом в этих вопросах мы пока воюем в меньшинстве против украинской армии, а я хочу напомнить, она 1 миллион, из которых 200 тысяч это регулярные войска и 800.
И все-таки, Юрий Альбертович, ведем специальную военную операцию. Об этом не надо забывать, да. Мы в эфире.
Да, да.
Спасибо. Юрий Кнутов, военный эксперт, директор музея войск ПВО в Балашихе, был с нами на прямой связи. В связи с укреплением границ идет ли речь о тяжелом развитии военных действий? Задается вопросом 265-й. 189-й говорит о воздушных шарах. Панк 13-й говорит, хохотали над поляками-украинцами с их заборами, а тут вот такое. Можно было хотя бы назвать как-то по-другому, ну, например, оборонительно-фортификационное сооружение, написал он. 630-й пишет о том, что есть же два случая применения ядерного оружия. С его точки зрения, первый случай очень спорный. Об этом, как кажется, пишет и 379-й, но тут вот не должно быть ничего спорного, насколько я понимаю, все эти определения. Название опять возвращает нас к засечной черте. Михаил 188-й подразумевает определенные особенности сооружения. Что мешает назвать это современным языком? Насколько я понимаю, белгородский губернатор попытался говорить о чем-то традиционном для нас. Еще раз напомню, он говорит не просто про засечную черту, а потому, что это понятие, понятие засечной черты, понятие для нас привычное.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем теперь следующую тему. Пенсионный фонд России. Там назвали негативные эффекты потенциальной индексации пенсий работающим. По словам чиновников СПФР, это снизит уровень обеспечения неработающих, потребует дополнительных расходов бюджета сразу 500 000 000 000 рублей. И еще, и вот это важно, в ведомстве напомнили, что пенсия для работающих пенсионеров – это льгота. В письме первого зампреда правления пенсионного фонда Натальи Петровой в российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений при прекращении работы, сказано, пенсионерам происходит пересмотр размера его выплат с учетом всех прошедших за период трудовой деятельности индексаций. Число работающих пенсионеров, кстати, РБК пишет об этом сегодня, в третьем квартале в стране резко сократилось. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России, он с нами на прямой связи. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот давайте сначала все-таки попытаемся разобраться, а почему пенсия для работающих с точки зрения ПФР это льгота?
Ну, безусловно сказать, это не льгота, да, это, собственно говоря, социальное пособие, которое выплачивается в соответствии с действующим законодательством. Но в данном случае, наверное, так сказать, такая фраза прозвучала в связи с тем, что законодательство о пенсионном обеспечении, оно, собственно говоря, так сказать, формировалось исторически и существует в иных странах в целях возмещения утраченного заработка лиц, которые потеряли трудоспособность либо возраст, по возрасту, либо в результате потери физических возможностей трудиться. И в данном случае, так сказать, эта система предполагает, такой подход предполагает, что человек, который вышел на пенсию, не имеет иного заработка.
То есть он не трудоспособен и, соответственно, не работает.
Да, не трудоспособен, да. Но надо иметь в виду, что вот в Российской Федерации в связи с низкими уровнями пенсии в 90-х годах, как наследие там 90-х, ну и состояние экономики 90-х, сложилась ситуация, при которой вот тот уровень пенсии, который выплачивал ПФР, в период времени был крайне низок, и многим пенсионерам приходилось, так сказать, дополнительно работать. И это был определенный компромисс, да, когда, ну, как бы, сохраняли и занятость, и получение пенсии. Я еще раз подчеркну, вот, в обычных системах это невозможно. Либо одно, либо другое. Но дальше, по мере, так сказать, валоризации пенсии, роста пенсий, их индексация, естественно, так сказать, возникают проблемы, связанные с источниками финансирования, индексации пенсий неработающим и работающим пенсионерам. Потому что у нас же ведь, так сказать, тарифы на страховые, на основе которых и формируется пенсионный фонд, не увеличивались, наоборот, даже применялись льготы для поддержания бизнеса. Соответственно, возникает вопрос, так сказать, что в этой ситуации делать. Если мы не хотим повышать пособия, вернее, страховые взносы, да, и тем самым ставить под угрозу инфляцию и, соответственно, вообще рабочие места, потому что понятно, что повышение страховых взносов пенсионный фонд повлечет за собой рост себестоимости продукции, да, и, соответственно, ограничение спроса потребительского, это уже, так сказать, угроза рабочих мест. В этом случае надо принимать решение, да, так сказать, вот мы все-таки кого в первую очередь должны поддерживать, да, с точки зрения постоянной индексации, освобождения пенсии. Тех, кто не имеет иных источников дохода, кроме пенсии, или все-таки тех, которые, так сказать, имеют иные доходы.
Александр Львович, но тут вопрос тогда возникает все-таки. А вот эти деньги, о которых мы говорим, пенсии, это все-таки те пенсии, которые складываются исключительно из того, что платят работающие? Или бюджет, конечно, так или иначе доплачивает?
Нет, бюджет в любом случае доплачивает. Дело в том, что, например, так сказать, у нас существуют правила, опять же, в соответствии с действующими.
То есть мало заплатили, и потому не можем заплатить, да, работающим пенсионерам.
Да. К сожалению, так сказать, у нас часть пенсионеров в силу там нехватки стажа, низких заработных плат сформировала страховую пенсию ниже прожиточного минимума. А закон требует, чтобы пенсия была выплачена на уровне прожиточного минимума пенсионерам. Поэтому из федерального бюджета идет трансфер на вот эту доплату.
Но люди, судя по тому, что я вижу в сообщениях, уверены, что в пенсионном фонде денег достаточно, он просто жадная контора, как тут один пишет.
Нет. Пенсионный фонд – это, знаете, так сказать, скажем так, передаточная инстанция. Вот сколько, значит, получили, то ли столько и отдали. Да? У него нет иных функций. Это не коммерческая организация, она на этом не зарабатывает. Поэтому, так сказать, у него как раз функции в том, чтобы, так сказать, не дать, ну, просто не существует. Это вот передача этих денег, которые, так сказать, вот скапливаются в результате страховых взносов, да, и, значит, субсидий федерального, трансфера федерального бюджета, так сказать, вот, а дальше это передается пенсионерам.
Да, хорошо. Тогда про другое. Если нам говорят, что это требует дополнительных расходов бюджета в размере аж 500 000 000 000 рублей, то довольно легко вспомнить, что буквально на днях в Государственной Думе говорили о том, что им надо бы пересмотреть зарплаты, потому что они сэкономили 600 миллионов.
Ну, в данном случае я бы не связывал одно с другим.
Да? Это понятно, что не связанные вещи, бюджет один.
Да, но бюджет один, да, но, как вы понимаете, так сказать, экономия 600 миллионов не спасет в данном случае, так сказать, наши, как бы, хотелки в полтора триллиона денег. А потом не забываем о следующем обстоятельстве, что индексация на полтриллиона в текущем году приведет к тому, что уровень индексации через год возрастет еще больше, да, это уже будет, так сказать,
тому, что... То есть там эта индексация уже не учтена, и дополнительно полтриллиона всяко понадобится, да, а еще понадобится отдельно индексировать.
Да, потом еще придется индексировать индексируемую пенсию, да, так сказать, это вот, знаете, как нарастающий куб. Поэтому еще раз подчеркну, что Минфин всегда пытается рассматривать следующее обстоятельство. Первое, да, это возможности вообще федерального бюджета без какого-то увеличения дополнительной налоговой базы. Раз. Да, второй момент с тем, чтобы все-таки те действия, которые, так сказать, совершаются с точки зрения увеличения государственных расходов, не вели к, значит, провоцированию инфляции. Да, потому что бессмысленно, например, индексировать пенсию, если завтра инфляция сожрет всю эту индексацию.
Угу. Последнее, Александр Львович, совсем коротко, если вот эта история про резкое сокращение числа работающих пенсионеров, на ваш взгляд, чем это можно объяснить? Все-таки с июля до октября почти более чем 400 тысяч человек куда-то пропали.
Ну, значит, здесь, как бы, так сказать, объяснение очень простое, да, то есть люди, которые не получали как раз индексацию пенсии как работающие,
стали неработающими формально.
Стали ненормальными, да, не формально неработающими, с тем, чтобы эту индексацию получить. Это как бы неизбежный процесс. Это и раньше было просто... Сейчас накопился, так сказать, достаточно большой период времени вот этой индексации. Люди просто хотят осовременить свою пенсию.
Понятно, спасибо. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Люди хотят осовременить свою пенсию, то есть вернуть ей возможность индексации, и переходят в серую зону, как работники. 7373948, телефон прямого эфира. Это просто ушли в тень, пишет об этом и Панк 13. А 765-й требует с этим навести порядок. Когда наведут порядок с самозанятыми и зарплатами в конверте? Кто должен навести порядок? Ну, люди этого не хотят. Если мы из этого исходим, самозанятые, там, кстати, проще в этом смысле. Для них все необходимые изменения в законах уже, как кажется, приняли. Вот мелкие тоже в тень ушли, чего непонятного. Ну вот, соответственно, в тень ушли, значит, больше будет денег уходить на выплату им пенсий, значит, меньше денег будет в целом. Хорошо, работающий пенсионер вообще-то платит налоги. Ну вот теперь не будет. Видите, Ирина, вы как раз и начали, а пенсия заработана всей его трудовой деятельностью. Значит, теперь он не будет платить налоги и не будет зарабатывать дальнейшую пенсию своей трудовой деятельностью. Это же такая история, когда всегда есть и одна сторона, и другая сторона тоже. Мартин почему-то неправильно услышал, думает о коммерческом предприятии, говорит он. Думает не коммерческое предприятие, она рассматривает вопросы затрат бюджета. Может больше потратить из бюджета, может меньше. И это не коммерческая деятельность, как вы понимаете. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Николай.
Да, прошу.
Ну вот, с полей снизу вам рассказываю, как все
рассказывайте.
Происходит. ИП на пенсии. Пенсия 14200. Плачу налоги, как ИП, и мне не положена индексация. Даю работу еще другим людям. Государство...
Ну, смотрите, еще раз. Еще раз.
Против меня.
Секундочку. Вы хотите сказать государству, что вы не трудоспособны?
Почему?
Ну, потому что вы же говорите, что вам нужна пенсия.
Нет.
Пенсия по нетрудоспособности. Еще раз.
45 лет.
Пенсия по нетрудоспособности. Она так и называется, по старости.
Ну.
То есть вы по старости, по возрасту не можете работать. Вы говорите, нет, я могу.
Да, я работаю.
Ну
я
вот, работаю. А почему тогда пенсия? Зачем она вам нужна? Вы же работаете.
Ну я 45 лет отработал, государству заплатил.
Еще раз, вы же платили за то, что когда и если вы не сможете работать...
Нет, обождите.
Ну я подождите, но...
Я не считаю.
Ну так, не, мы сейчас не про инвалидов говорим. Мы говорим о том, как устроена пенсия. Вы говорите, вот Александр Сафонов только что обращал на это внимание, это ведь пенсия по нетрудоспособности. Вы говорите, а я трудоспособный. Но я хочу, чтобы мне, как нетрудоспособному, заплатили. Нет ли здесь определенного противоречия? Многие, насколько я понимаю, считают, что противоречия в этом нет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. Вторник, 22 ноября, час 16.36. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Город едет, мягко говоря, неважно, а можно сказать, уже практически вообще не едет. Но как бы то ни было, именно с обзора московских пробок мы начинаем.
В движении.
Прямо сейчас в Москве 6-бальные пробки, нас ждут 7-бальные пробки, ждали 7-бальные, но вот смотрите, до сих пор 6 баллов. По прогнозам, на 4 часа должны были быть 7-бальные пробки, а на 5 вечера уже 8-бальные. Но вот неожиданно куда-то люди разъехались, прямо сейчас пробки в 6 баллов. ЦОДД, кстати, и вовсе в 5 баллов оценивает то, что происходит на московских дорогах в эти минуты. Но вот, например, я полчаса назад упоминал про проспект Мира, а он уже едет намного быстрее, чем это было полчаса назад. Ну а вот если брать третье транспортное кольцо, то там на севере совсем все плохо. Между Ленинградкой и проспектом Мира ни в ту, ни в другую сторону нормального движения нет. А если приближаться к центру, так там и совсем плохо. Садовое кольцо, внешнее Садовое кольцо останавливается в районе Курского вокзала. И вот это вот все вам придется простоять аж до Маяковки. Чтобы вы понимали, Кремлевская набережная по-прежнему без особого движения. И на юге Садового кольца без особого движения. Вот этот промежуток между метро Октябрьское и метро Павелецкое, причем в оба направления.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Профсоюз работников здравоохранения оценил дефицит врачей в 30%. Как решить эту проблему? Первая тема. Вторая тема. Автотора рассказывает, что будет производить вместо BMW, Hyundai и Kia другие бренды. Бренды не называются, но говорят о планах произвести 50 тысяч автомобилей новых брендов в 2023 году. При хорошем развитии даже 70 тысяч. Мы предполагаем, что, скорее всего, как и москвичи, это будут китайские автомобили. Можно ли говорить, что китайцы займут весь российский автомобильный рынок? Это вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Президент Кубы говорит о том, что Гавана, он здесь в Москве, если кто не в курсе. Возможно, поэтому были сложности с движением. Гавана ценит роль Москвы в движении мира к многополярности. Это говорит президент Кубы. Путин говорит, Кастро стал символом эпохи создания независимых стран Латинской Америки и Африки. Про Кастро вспоминают, потому что сегодня в Москве, в районе Сокола, открывают памятник Фиделю Кастро, бывшему президенту Кубы. Это новости, которые в эти минуты появляются. Переходим к обсуждению первой темы.
Поток. Успеем сказать главное.
Но прежде ваше сообщение. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. Про пенсии. Давайте будем более тщательными. Вот Ирина пишет, народ кинули с пенсионной реформы, а теперь пенсия — это льгота, что будет дальше? Ирина, помните, да? Пенсия не льгота. Пенсия — это пенсия для работающих пенсионеров. Это льгота. Давайте все-таки перевирать не будем то, что сказано. Теперь дальше. Шмель пишет. С нашего государства, чтобы что-нибудь получить, надо либо немощным стать, либо лишиться части тела, либо сгинуть на войне. Но речь идет о нетрудоспособности. Об этом мы говорили. Мелкий говорит. Да, вы правы, если по-сухому говорить, но в этой логике получается. Мужик отработал 45 лет, еще выпендривается за пенсию. Получается, он лох, раз работает официально. Выгодно объявить себя пенсионером и работать в серую. Речь идет о пенсии ввиду нетрудоспособности по старости. Пенсия по старости, когда ты нетрудоспособен. Ну и еще одна важная деталь. Ведь никто не говорит о том, что работающим пенсионерам пенсию вообще не платят. И это тоже важная деталь, о которой никто не вспоминает. Речь идет об индексации пенсии. Не более того. Теперь про другое. Профсоюз работников здравоохранения оценил дефицит врачей в 30%. Это много. В организации говорят, что надо повысить медикам зарплату, и тогда проблема дефицита кадров и профессионального выгорания будет решена. В абсолютных цифрах это 20 тысяч специалистов. Так сказал на пресс-конференции председатель этого профсоюза Анатолий Домник. Гузелия Улумбекова, доктор медицинских наук и ректор Высшей школы организации и управления здравоохранений. Гузель Эрнстовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, я про 20 тысяч специалистов. 20 тысяч нехватающих врачей — это 30%. Вообще можно доверять этим цифрам, на ваш взгляд?
Во-первых, у нас есть официальная статистика, которую предоставляет наше ведомство, Министерство здравоохранения, и она говорит, что общий дефицит всех медицинских работников составляет, то есть врачей и медсестер, 85 тысяч. Из них 26 тысяч врачей и около 60 тысяч среднего медицинского персонала. То есть я думаю, что просто, может быть, там не расслышали, потому что врачей у нас 600 тысяч, и если их 30% не хватает,
ну, да.
Ну, например, их должно быть по нормативу на 30% больше. Но в силу того, что многие допускают, например, что они должны работать с коэффициентом совместительства 1 и 2, то тогда примерно где-то 100 тысяч врачей у нас не хватает. Но вот по данным Минздрава 25 тысяч врачей не хватает.
Итак, от 20 до 100 тысяч врачей не хватает. Откуда их взять? Вот тут говорят, надо поднять зарплату, и они откуда-то возьмутся. Откуда они возьмутся?
Ну, давайте мы так рассуждать будем. Значит, почему возникает дефицит врачей? В первую очередь, у нас очень много врачей старшей возрастной группы. Соответственно, происходит отток из отрасли. А приток кадров в отрасль, он недостаточный, чтобы покрыть уходящий поток. И, соответственно, очень многим врачам, которые остаются в отрасли, приходится работать с огромными переработками. Например, по данным того же профсоюза и Российского общества пациентов, у нас 60% врачей работает на 1,5 ставки и более, а 30% работает на 2 ставки и более. И это, на самом деле, недопустимо. Это приходит к их выгоранию, тяжелому стрессу, и в результате они не способны полноценно выполнять свои функции. Они, конечно, стараются, но во всех странах такие огромные переработки запрещены.
Но смотрите, нам говорят... Давайте.
Угу. Я хотела второй. Это переработки. Вторая история – это повышение оплаты труда. Да, почему они не согласны с такими огромными перегрузками работать за те деньги, которые сегодня им платят? Вот давайте посмотрим. И один оклад, то есть тарифная ставка, у нас больше половины врачей в стране, у нас, к сожалению, серьезно разнится оплата труда врачей по регионам, получает меньше, тарифную ставку меньше, чем 23 тысячи. А у медсестер меньше, чем 12 тысяч половина врачей получает. Вот как вы думаете, вот за такие деньги на основной оклад можно работать, продолжать и оставаться в отрасли? Конечно, нет.
Но смотрите, давайте начнем все-таки с профессионального выгорания. Итак, они вынуждены много работать, и у них наступает профессиональное выгорание. Дальше, поднимаем им зарплату, а куда профессиональное выгорание денется?
Ну, во-первых, от чего возникает профессиональное выгорание? Значит, от того, что у нас сегодня поток больных гораздо больше, чем количество врачей и средних медицинских работников, например, фельдшеров, которые тоже очень серьезно не хватает, им приходится работать с перегрузом. Больного-то не бросишь. А если мы поднимем оплату труда, то многие захотят прийти в отрасль. И, соответственно, и врачей, и средних медицинских работников надо поднять хотя бы до норматива, да, ну пусть даже с коэффициентом совместительства 1,2. То есть нагрузка, которая будет приходиться на одного на одного врача, на одного фельдшера, будет ниже.
А они, подождите, они вернутся, что ли, в профессию? Откуда они возьмутся? Или это будут иностранцы?
Нет, ну какие же иностранцы? У нас сегодня врачи, вот, например, которые окончили медицинский вуз, многие из них не идут работать в медицину. Они идут в фармацевтические компании, да, в которых платят в два раза больше.
Так в два? Мы же не можем этого обещать.
Сейчас, подождите. О том, что можем, не можем, это вопрос второй. Сейчас мы вернемся, почему мы не только можем, а должны это сделать. Давайте вернемся, куда они уходят. Они не идут работать в профессию, они идут в другие отрасли, в частные медицинские компании. И, соответственно, у нас в результате приходящих кадров в отрасли гораздо меньше, чем людей, которые уходят по разным причинам. И по возрасту, и по болезни, и потому что не хотят продолжать такой тяжелый труд нести, вдобавок ответственные за такие невысокие деньги. Теперь к вопросу о том, что мы не можем. А как это вы так рассуждаете, мы не можем? Кто вам сказал, что мы не можем поднять оплату труда медицинских работников? Вот, например, в России сегодня доход врача в год по отношению к ВВП на душу населения, то есть все, что зарабатывает страна за год на одного человека, в 3 раза меньше, чем в Германии, и в 1,5 раза ниже, чем в Польше. Это вот так внутри своей экономики мы оцениваем наших медицинских работников, которые спасают наши жизни и заботятся о нашем здоровье. То есть сегодня вопрос обеспечения доступности медицинской помощи, а это врач, это доступный врач, это высокая обеспеченность врачами, фельдшерами, он упирается именно в вопрос снижения смертности, потому что доступность медицинской помощи, она напрямую влияет на снижение смертности в стране. Если мы хотим, чтобы смертность была у нас в стране ниже, сегодня она высокая, то мы тогда, конечно, должны повлиять на такой фактор, как снижение дефицита медицинских работников и снижение их выгорания.
Но смотрите,
другого пути нет. И, соответственно, нужны деньги, дополнительные деньги федерального бюджета. И я абсолютно согласна с Анатолием Ивановичем Домником, который возглавляет профсоюз медицинских работников России, согласно с союзом пациента, и это Большинство экспертов, ведущих в стране, говорят о том, хотим снижать смертность, надо повышать доступность медицинской помощи. А для того, чтобы повысить доступность медицинской помощи, нужно снизить дефицит медицинских кадров и нагрузку, которая...
А для этого надо поднять им зарплату?
Нет, оплату. А для этого нужны дополнительные федеральные деньги. И я бы на вашем месте сказала бы так. Если мы хотим снижение смертности и повышение доступности медицинской помощи, придется федеральному бюджету найти эти возможности. На дороге же находят,
ну
на
да.
мосты доходят деньги,
а, насколько...
а на снижение смертности в стране нет денег.
Насколько в среднем надо поднимать зарплату врача?
Ну, вы знаете, вот наши расчеты показывают, что в этом году, в 2023 предстоящем году, надо хотя бы выровнять оплату труда тех, которые ее получают серьезно ниже средней в стране. И вот для этого, по нашим предварительным расчетам, нужно около 300 миллиардов рублей в 2023 году, и придется найти эти деньги, если мы хотим, чтобы, ну, во всяком случае, из регионов, где самая низкая оплата труда медицинских работников, врачи не уезжали в Москву, в Санкт-Петербург, там, в Ханты-Мансийский округ, в Тюмень, где она выше, чем в среднем, чем в их регионе. У нас что, вот, ну, простой пример приведу. Например, в Москве 4,5 врача на 1000 населения. Это выше даже, чем в Европе, да, и выше, чем в среднем по стране. А вот в Курганской и Псковской области около 2 с небольшим врачей на 1000 населения. Соответственно, там ниже доступность медицинской помощи. А что там, наши российские граждане не живут? И поэтому мы говорим, давайте мы хотя бы вот выровняем те регионы, понимая, что мы находимся в определенных бюджетных ограничениях, где оплата труда медицинских работников очень низкая. Вот поэтому давайте вот в этом году вот минимум нам надо 300 миллиардов рублей. Вот вчера министр здравоохранения Мурашко заявил о том, что вот изыскивает деньги, это хорошо, 56 миллиардов рублей, чтобы выровнять вот эту оплату труда. Но этого мало. Нам нужно 300 миллиардов рублей. И я считаю, что все-таки источником финансирования этих дополнительных средств может стать прогрессивная шкала налогообложения. Вот
еще.
У нас сегодня самые богатые люди, например, получают оплату, платят НДФЛ, налог на доход за базу. 15%. А во всем мире люди, например, которые аналогичны таким же богатым людям, скажем, которые по нашим расценкам получают более миллиона рублей в месяц, да, то есть 12 миллионов в год, они платят от своей оплаты труда 30, минимум 35, 40%.
Даже. Ну, это в разных странах по-разному. Ну,
да.
Всяко больше 15. Я понял. Спасибо. Гузель Улумбекова, доктор медицинских наук и ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Я, кстати, посмотрел по сегменту здравоохранения. Федеральный бюджет планирует потратить почти 1,5 триллиона рублей в будущем году, и это на 215 миллиардов рублей больше, чем заложено в бюджете на текущий год. Но помните, Гузель Улумбекова только что сказала, министр говорит только о конкретных деньгах дополнительных на повышение зарплаты, и там совсем не 215, и совсем не 300, а всего 56 миллиардов. 7373948. Телефон прямого эфира. Дальше. В Москве медсестра, мать моей девушки в детской поликлинике, работает по 12 часов, бегает между корпусами, попутно успевает писать ворох никому не нужной отчетности, получает 56 тысяч рублей. Это нам рассказывает Михаил 188-й, 824-й в моей поликлинике. И так одни иностранцы, других нет. Вот давайте не будем. Вот все эти вот такие широкие выводы. Помните, на прошлой неделе звонила женщина и говорила, что ее муж, она сама за деньги, ее муж без денег, и у них в Кунцеве, в поликлинике 9 из 10 нерусские фамилии. В поликлинике в Кунцеве не так много поликлиник. Я потом после эфира взял и посмотрел. Там, по-моему, 3 филиала одной и той же поликлиники. Ну нет, не получается 9 из 10. Поэтому это некое преувеличение. Иностранцев куча, это опять же преувеличение. Вы возьмите конкретный список конкретной поликлиники. Добрый док говорит, достаточно посмотреть на нашу скорую. В Москве недокомплект по врачам 40%, по фельдшерам и того больше. Люди работают по месяц-полтора, потом уходят на больничный, в отпуск, потом увольняются. Проблема известная, цифры не голые, а поднимут зарплату, мотивация прибавится. Почти 2 года с ковидными надбавками зарплаты были примерно в 1,5-2 раза больше. И этого цирка не нужно, люди банально привыкли. И вот она, главная причина. Люди получали другие деньги, да, это были ковидные надбавки, но они к ним привыкли, и с этим никуда не денешься. Профсоюз работников здравоохранения оценивает дефицит врачей в стране в 30%.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает в автоторе. Теперь про автомобили. В автоторе сообщили о плане произвести 50 тысяч автомобилей новых брендов. Раньше автотор производил бренды BMW, Hyundai и Kia. Теперь там говорят, что они готовы работать с этими брендами. Если захотят вернуться, мы, говорит, не будем выплескивать воду вместе с ребенком. В этом году 25 лет с момента выпуска первого автомобиля в партнерстве. Это Валерий Горбунов, глава совета директоров Калининградского холдинга, говорит в интервью агентству РИА Новости. Но эти ушли, и по словам Горбунова, завод уже нашел новых партнеров по сборке. И 50 тысяч автомобилей новых брендов, которые, кстати, не называет в этом интервью Горбунов, ну или агентство не приводит эти бренды. 50 тысяч в 2023 году, по словам Горбунова. А если будет хорошее развитие, так показатели могут приблизиться к 70 тысячам единиц. Горбунов говорит, холдинг намерен также начать выпуск электромобилей под новыми брендами. Это первое российское предприятие, которое начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Но тут можно много говорить про новые бренды, про иностранные бренды. Но уже есть какое-то предположение, что, скорее всего, это будут китайские бренды, которых, как выясняется, очень много на китайском рынке. Совсем недавно мы узнали, что и новый «Москвич», который должны собирать вот буквально не сегодня, так завтра начать выпускать здесь, в Москве, тоже оказался все-таки скорее китайским автомобилем, чем каким-нибудь другим. Автоэксперт Роман Гуляев к нам присоединяется. Роман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот учитывая новости из «Москвича», учитывая эти сообщения из «Автотора», ну, во-первых, «Автотор» тоже будет производить китайские бренды?
Посмотрим, но, вернее всего, да.
Так вот, можно ли говорить о том, что китайцы вообще весь рынок у нас займут? Или все-таки оставшаяся маленькая доля – это будут иранские автомобили?
Ну, тут сложно говорить, но есть еще вьетнамские автомобили, давайте начнем с этого, то есть... Брендов может быть много разных, но, скорее всего, да. Все еще зависит от того, как поведут себя корейцы, потому что ответа на этот вопрос пока нет. А основными партнерами «Автотора» был в первую очередь BMW. Но BMW, понятно, его в обозримом будущем не будет. И корейцы.
Но теперь корейцы, насколько я понимаю, с ними не работают. И вот они говорят нам о новых брендах. А что, в Китае так много брендов?
Ну, в Китае, конечно, количество этих брендов за последние 10 лет очень сильно сократилось. Хотя как сократилось, да, количество производителей сократилось, совсем уж, скажем так, левые небольшие производители отпали, но текущие бренды развивают свои линейки. Ну, вот как известно, там известный бренд Great Wall основал новый бренд Havail, да, он у нас популярен. У Cherry сейчас тоже там есть бренды XC, там мода. Брендов-то плодить можно много. Производители, количество, ну, их, в принципе, не меняется.
А качество меняется как-то у китайских автомобилей? Если вспомните, там, лет 25 назад, то тогда про корейские автомобили, китайских не было же вообще, а про корейские автомобили говорили, ну, нет, ну, конечно, это не BMW, а потом как-то уже выяснилось, что и корейские автомобили неплохи. А теперь про китайцев можно так же сказать?
Ну, догоняют китайцы. Пока не все так хорошо получается, и спрос продаж на обслуживание все так хорошо получается. Но догоняют.
Можно ли разделить как-то качество разных китайских брендов, которые представлены на нашем рынке сегодня?
То есть разбираться в сортах китайских брендов, так я понял?
Ну, что-то... мы же только что договорились, что китайские бренды – это не так плохо.
Слушайте, ну, наверное, как-то можно. На самом деле, смотрите, вот новое поколение китайских машин, они пошли где-то 3 года назад. Вот очень интересно, что будет из них там через 3-4 года. Сейчас все-таки автомобили у нас покупают надолго. То есть вопрос, там, есть ли жизнь с китайским автомобилем после 5-6 лет его активной эксплуатации.
Ну, по ощущениям, тот же Great Wall на нашем рынке намного больше, и можно, наверное, что-то говорить о том,
вы правы,
что от них остается.
Старых Great Wall'ов у нас не так много. Вот. А, кстати говоря, вот я, например, был в Китае, это было, наверное, в 2014 году, и видел там в городе... не помню уже, в каком городе, я видел там 10-летние автомобили Cherry в такси, у которых счетчик пробега уже пошел на второй круг, то есть пробег за 1 000 000 километров. Вот, вполне себе живые, как минимум ездят.
Я помню, кстати, как раз про Cherry говорили, что они так долго не проживут, не потому что у них что-то будет с мотором, а потому что они полностью проржавеют.
Ну, в Китае, видимо, не так, как говорится, ржаво было, поэтому там они прожили.
Спасибо. Роман Гуляев, автоэксперт, был с нами на прямой связи. 7373948. Не получилось. Набирайте номер 7373948. Вот и Григорий из Санкт-Петербурга утверждает, что Great Wall внедорожники, как он пишет, гниют быстро. Самое главное — доступность запчастей, особенно кузовных. Это Денис Сотый пишет, что нужно китайским автомобилям, чтобы продвигаться на нашем рынке. Нильс Майкл пишет, что на данный момент с отрывом лидируют Хавейл и Черри. На третьем Эксид. Ну, по-моему, Хавейл все-таки лидирует с отрывом и от Черри. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, еще про китайский автопром?
Да, говорит? Конечно.
Так, ну, я так понял из того, что я успел услышать, пока выключил радио через интернет, которое идет. Станислав Макухин, зеленая точка старта,
портал. Да, прошу.
Как раз про электромобили. На самом деле у китайцев, если не сотни, то десятки, хотя, наверное, уже и сотни брендов, у одного Geely только примерно около 20 суббрендов. Так что тут вообще-то не будет проблемы с выбором.
Понимаете, Станислав, я понимаю, но представьте себе ситуацию. Ведь принимаем решение о покупке того или иного продукта мы с вами. У нас мозг как-то устроен из информации, которая в этом мозгу появилась прежде. И вот когда мне говорят, что это будет китайский автомобиль, собранный в Калининграде, у меня возникает много вопросов. Или зря?
Знаете, у меня такого вопроса не возникнет. Тем более это все-таки временная мера. Потому что и для «Автотора» это временная мера по производству китайских машин, потому что сейчас же там строятся заводы по производству комплектующих, практически полностью 100% комплектующих для электромобилей российских, плюс ко всему там завод аккумуляторный «Росатом» РНР строится в Калининграде, это первое. На «Москвиче» то же самое, это вот временная будет мера по крупноузловой сборке китайцев. Ну, что до качества китайцев, ну, вы просто посмотрите, что многие китайские электромобильные бренды сейчас поставляются в Европу и в США.
Так у них эти автомобили стоят какие-то совершеннейшие копейки.
Ну, да, потому что их производят самые уже миллионными тиражами, угу. Поэтому они стоят дешевле столько, сколько бензиновые раньше стоили. Тот же даже вьетнамский автопром, извините за выражение, даже есть вьетнамский автопром, это компания VinFast, которая сейчас не то, что там на экспорт свои электромобили поставляет, но строит завод даже в США. То есть говорить о том, что там какой-то вопрос с качеством, ну, этого вопроса уже нет. Такой вопрос был лет, может, 15-20 назад, сейчас нет.
Спасибо. Глеб с Урала, нет, вы не забанены. Китай бы брать не стал, пишет Глеб, и за это вас тоже не забанят. Но мне кажется, что вот это вот некое предубеждение, как раз основанное на взглядах вчерашнего дня. Григорий из Санкт-Петербурга, запах уйдет, если этот автомобиль будет собран в Калининграде. А Добрый Док говорит, если все пойдет такими темпами, как мы обсуждаем, то лет через 15 при вызове скорой помощи к нам будет приезжать врач из Средней Азии, а реанимобиль этого врача, на котором он приедет, будет сделан где-нибудь в Азии Юго-Восточной. В Калининграде строится, а построиться не может. Что? 748-й. В Китае климат другой, уверен, 789-й. 7373948. Китай разный. Прошу вас.
Добрый день. Это Юрий Викторович, мне кажется, Валерий, это Виктор Михайлович говорит, мне кажется, что правильно говорить не о производстве в нашей стране автомобилей этих, а о их сборке.
Там по-разному.
Нет, дело в том, что когда завод выпускает 100 тысяч автомобилей, на нем работает 2 тысячи рабочих, посчитайте, что один рабочий выпускает в кавычках 50 автомобилей в год. Это чушь, это добавленная стоимость, которая оставляется в других странах. Надо свой автопром развивать и получать, соответственно, прибыль.
Виктор Михайлович, еще раз, для этого вам нужно будет сделать так, чтобы их производительность намного выросла сначала.
Да. А для этого нужно деньги вкладывать куда нужно, развивать свой автопром.
Ну вот, а может быть, начать хотя бы с чьего-то автопрома, а потом развивать, как это делали другие?
Да. А так вообще эти автомобили, сборка в кавычках, или производство и в Африке, и в Южной Америке.
Это понятно. Сколько стоит «Лада»?
Я не знаю.
Китайские электромобили стоят дешевле. В обычной комплектации. Прямо сейчас новости.